Глава вторая. О свободах. Параграф первый. Какой же вопрос первым делом возникнет у двух человек, очутившихся на планете, где царит утопия модерн? Думаю, вопрос своих личных свобод, поставленный наисерьезнейшим образом. По отношению к чужеземцам, как я уже замечал, утопии прошлого вели себя не особо любезно. Будет ли этот новый вид утопического государства, раскинувшегося на весь мир, менее опасным? Мы должны утешаться мыслью, что всеобщая терпимость, безусловно, является идеей, отвечающей модерну. И именно на модернистских идеях зиждется это мировое государство. Но даже если предположить, что нас терпят и принимают как временных граждан, все-таки нельзя списывать со счетов разного рода непредвиденные случайности. Поэтому исследуем главные принципы утопического государства, всесторонне обсудив возможные компромиссы свобод и затронув вопрос на уровне противопоставления человека государственной машине. Идея индивидуальной свободы приобретает все больше смысла и веса с каждым витком развития современной мысли. Для классических утопистов свобода была относительно проста, ведь добродетель и счастье были для них обособленными от нее понятиями, да и просто более важными вещами. Но актуальная точка зрения с растущим упором на индивидуальность и ее значение для человека неуклонно увеличивает ценность свободы, пока, наконец, мы не начинаем видеть в свободе самую суть жизни. Ведь лишь неживая материя, лишенная всякого выбора, живет в абсолютном подчинении закону. Располагать свободой действий для своей индивидуальности – это с современной точки зрения субъективный триумф существования, в той же мере, как победа над смертью через творчество и потомство – его объективный триумф. Но, памятуя о том, что человек – существо социальное, нельзя не отметить, что воля каждого индивидуума неравноценна абсолютной общественной свободе. Совершенная человеческая свобода возможна только для деспота, которому абсолютно все подчиняются. Тогда «хотеть» означало бы повелевать и добиваться. И в пределах естественного закона мы могли бы в любой момент делать именно то, что нам угодно. Всякая другая свобода есть компромисс между нашей собственной свободой воли и волей тех, с кем мы взаимодействуем. В организованном состоянии у каждого из нас есть более или менее сложный кодекс того, что он может делать с другими и с собой, и что другие могут делать с ним. Индивидуум ограничивает других своими правами и сам ограничен правами других и соображениями, затрагивающими благополучие общества в целом. Индивидуальная свобода в обществе не всегда, как сказали бы математики, одного и того же знака. Игнорировать это – основное заблуждение культа под названием индивидуализм. На деле же налагаемые запреты зачастую увеличивают в государстве сумму свобод, тогда как вседозволенность понижает ее. Из этого вовсе не следует, как хотят уверить нас закоренелые индивидуалисты, что человек более свободен там, где меньше всего закона, и сильнее всего ограничен там, где закона практически нет. Социализм или коммунизм не обязательно грозят рабством, а свободы при анархии и вовсе не найти. Подумай, слушатель, сколько свободы мы приобретаем через банальный отказ от права на убийство, и от какого сонма страхов и мер предосторожности избавлены. Если вообразить, что существовала бы даже и ограниченная свобода убивать, скажем, по праву вендетты, страшно подумать, что бы творилось в тех же британских провинциях. Если, например, представить себе, что в каком-нибудь предместье живут-поживают две враждующие семьи, вооруженные самыми последними достижениями военпрома, следом сразу придется думать о всех тех стеснениях и опасностях, что грозят их соседям. Не участвующие в конфликте обыватели того предместья сделались бы фактически бесправными людьми. Мяснику и молочнику, если ООН их вообще хватило бы духу приехать к таким людям, пришлось бы разъезжать в бронированных фургонах. Из этого следует, что в утопии модерн, видящей последнюю надежду мира в развитом взаимодействии уникальных индивидуальностей, государство эффективно уничтожит как раз все те расточительные свободы, которые урезают свободу, и ни одной свободой больше, и тем достигнут максимальной всеобщей свободы. Есть два различных и контрастирующих метода ограничения свободы. Первый – запрет «не делай», а второй – приказ «ты должен». Однако существует своего рода запрет, который принимает форму условной команды, и об этом нужно помнить. В нем говорится, что если вы делаете что-то одно и второе, вы также должны делать третье и четвертое. Ежели вы, к примеру, решили выйти в море, вам не стоит делать это на газетном кораблике. Но чистый приказ безусловен. Он говорит, что бы ты ни сделал, или делаешь, или хочешь сделать, ты должен сделать это. Так плохая социальная система, действуя через низменные потребности низменных родителей и непутевые законы, отправляет 13-летнего ребенка на фабрику в режиме патагонки. Запрет берет одну конкретную вещь из моря неопределенных свобод человека, но все же оставляет ему неограниченный выбор действий, а приказ полностью это море осушает. В нашей утопии может быть много запретов, но не косвенных принуждений, если их можно так назвать, и мало, или совсем нет, приказов. Насколько я понимаю это сейчас, в настоящем обсуждении я действительно утверждаю, что в утопии вообще не должно быть положительных принуждений, по крайней мере для взрослого человека, если только они не ложатся на него как понесенные наказания. Параграф 2. С какими же запретами в утопии столкнемся мы с другом, пара чужестранцев? Конечно, нам не будет позволено убивать, ущемлять и оскорблять кого бы то ни было. С подобным нам, воспитанникам Земли, нетрудно будет примириться. Но до тех пор, пока мы не уточним, как в утопии относятся к проблеме собственности, нам следует очень осторожно прикасаться к чему-либо, что можно было бы присвоить. Даже если это и не собственность отдельных лиц, то почему бы не собственность государства? И это не единственный вопрос. Вправе ли мы носить наши странные по меркам утопии костюмы и топтать эту выбранную нами тропинку среди скал? Можем ли мы явиться с нашими неопрятными походными ранцами да в грязных и подбитыми большими гвоздями горных сапогах в этот, по-видимому, исполненный порядка и благоустроенный мир? Что ж, первый утопист, встреченный нами в ответ на наш осторожно-приветственный жест, не выказал какого-либо удивления. Уже что-то. Так что прошли дальше, миновали один поворот, и вот перед нами расстелилась дорога. Большая, ухоженная, широкая. Полагаю, каждому современному человеку утопия представляется желанной только тогда, когда в ней предусмотрена полная свобода передвижений, ибо для многих таковая одна из главных привилегий в жизни. Нестись всюду, куда влечет душа, смотреть и дивиться. Перспектива столь заманчива для некоторых, что какие бы ни окружали их удобства, вечно эти типы будут недовольны любыми возможными фиксациями их положения в пространстве. Посему у обитателей моей утопии будет такое благо, и на дальнейшем пути нам не встретятся ни неприступные стены, ни монструозные изгороди. Сойдя с этих гор, мы с другом ни один здешний закон не нарушим. И тем не менее, поскольку гражданская свобода сама по себе компромисс, охраняемый запретами, так и этот особый местный вид свобод должен иметь свои лимиты. Доведенная до крайности свобода передвижения перестает быть отличимой от права вторгаться куда угодно. Мы могли уже в «Утопии Мора» заметить, как в согласии с аристотелевским тезисом против коммунизма коммуна создает невыносимую, как минимум для определенного склада людей, непрерывность социального контакта. Шопенгауэр воспроизвел аргумент Аристотеля в своей привычной ожесточенно точной манере, уподобив общество ежам, собравшимся в толпу ради тепла, и несчастным, которым тесно с теми, кто рядом, и грустно без тех, кто от них далек. В свою очередь, Эмпедокл не находил в жизни никакого смысла, кроме зыбкой игры любви и ненависти, притяжения и отталкивания, ассимиляции и утверждения различий. Пока мы игнорируем различия и индивидуальность, а это, как я считаю, было общим грехом всех до сей поры созданных утопий, можно делать смелые утверждения, восхвалять коммунизмы или индивидуализмы, предлагать всевозможные жесткие теоретические установления. Но в мире реальном, который, если модернизировать Гераклита и Эмпедокла, есть не что иное, как мир индивидуумов, нет абсолютно правильных и неправильных, да и вообще качественных вопросов, а есть только количественные приспособления. В нормальном цивилизованном человеке стремление к свободе передвижения столь же сильно, сколь и стремление к некоему уединению, к своему углу, и мы должны рассмотреть, где проходит линия примирения этих двух потребностей. Стремление к абсолютному личному уединению, пожалуй, никогда не бывает слишком сильным или постоянным. У подавляющего большинства людей стадный инстинкт в должной мере силен, чтобы сделать любую изоляцию, кроме самой временной, не просто неприятной, но болезненной. У дикаря есть все необходимое для уединения в пределах его черепа. Подобно собакам и робким женщинам, он предпочитает дурное обращение дезертирству. И только редкий и сложный современный тип находит утешение и освежение в совершенно уединенных местах и совершенно уединенных занятиях. Тем не менее, есть такие люди, которые не могут ни спать спокойно, ни думать, ни достигать полного восприятия красот жизни, пока не бросить их в одиночестве. И хотя бы и ради них было бы даже разумно наложить некоторые лимиты на общее право свободного передвижения. Но их особая потребность — лишь исключительный аспект почти всеобщего притязания современных людей на неприкосновенность частной жизни не столько ради изоляции, сколько ради близкого общения. Мы хотим отделиться от великой толпы не столько быть наедине, сколько быть с теми, кто особенно взывает к нам и к кому мы особенно взываем. Мы хотим образовать с ними домохозяйство и общество, дать возможность нашим индивидуальностям раскрываться в общении с ними, а также в назначении и обстановке этого общения. Нам нужны сады, ограждения и исключительная свобода для нашего желания и нашего выбора, столь просторные, сколь мы можем получить. И только сообщество уникумов, стремящихся к подобному развитию в каком-то противоположном направлении, сдерживает это ширящееся движение личного отбора и требует компромисса в вопросах приватности. Взглянув назад с нашей утопической горной стороны, по которой течет этот дискурс, на недоразумение старой Земли, мы можем заметить, что потребность и стремление к уединению там исключительно велики в настоящее время, что в прошлом они были куда меньше, что в будущем они, быть может, снова уменьшатся, и что при утопических условиях, к которым мы придем по широкой дороге, они могут дойти, наконец, до вполне приемлемых размеров. Но это должно быть достигнуто не путем подавления индивидуальности какой-то общей моделью, но расширением общественного милосердия и общим улучшением качества ума и манер. Не ассимиляцией, то есть, а пониманием достигается наша утопия модерн. Идеалом человечества в прошлом служило сообщество с едиными убеждениями, едиными обычаями и церемониями, с общими манерами и общими формулами. Все одинаково одеваются, одинаково любят и еще более одинаково умирают, и у каждого свое строго отведенное местечко в некой иерархии. Поступки и чувства – малость, отступление от строго оговоренного уклада – гнусность, быть странно одетым, вести себя странно, притворять всякое отклонение от установленного обычая равносильно оскорблению и должно навлечь на себя враждебность неискушенных народных масс. Но ведь почти все по-настоящему оригинальные и живые умы всегда стояли против условностей, за новшества. Особенно ясно это выражается в наше время. Практически катастрофическое развитие машиностроения, открытие новых материалов и появление новых социальных возможностей дали огромный и беспрецедентный простор духу новаторства. Старый уклад был разрушен или сейчас разрушается по всей земле, и повсюду общества расплываются, повсюду люди плавают среди обломков своих затонувших устоев и до сих пор совершенно не подозревают, что произошло. Старые местечковые нормы поведения, старые общепринятые развлечения и формы досуга, устоявшиеся ритуалы поведения касательно важных повседневных мелочей и новшеств, требующих обсуждения, разбиты, разбросаны и смешаны в несогласии друг с другом. Никакая всемирная культура терпимости, никакое учтивое признание всех различий, никакое всеобщее понимание еще не заменили их. Поэтому публичность в современном мире стала несимпатичной для всех. Классы невыносимы для классов, сообщества для сообществ, контакт провоцирует агрессию, более тонко устроенные люди угнетены всеобщим вниманием, лишенным сочувствия и зачастую откровенно враждебным. Жить без какого-либо выхода из общей массы невозможно, в точном соответствии с индивидуальным отличием. Конечно, в утопии все будет по-другому. Утопия будет пропитана снисхождением. Для нас, одетых в испачканный твид и не имеющих никаких денег, кроме британских банкнот, потерявших ценность многие световые года назад, это должно быть обнадеживающим стартом. И хорошо, если нравы утопии будут равномерно, а не локально терпимы. То, что понятно на Земле немногим, здесь будет более-менее понятно всем. Низость поведения и отсутствие манер не будут отличительной чертой какой-либо части общества. Следовательно, более грубых причин для уединения здесь не будет. Отпадет потребность многих землян в защите и затворничестве. Предполагается, что в утопическом культурном государстве людям будет намного легче есть, отдыхать, развлекаться и даже работать на публике. Наша нынешняя потребность в уединении во многих вещах знаменует фазу перехода от легкости на публике в прошлом из-за социальной однородности к легкости на публике в будущем, благодаря интеллекту и хорошему воспитанию. И в утопии этот переход будет завершен. Так будем же помнить об этом, рассматривая в дальнейшем многие другие вопросы. Несомненно, однако, что в утопии все-таки сохранится значительная претензия на свои владения. Комната, квартира, дом, какое бы то ни было частное имение, принадлежит тому, кто проживает там. Также было бы излишне сурово запрещать разбивать около дома сад или устраивать для себя внутридомовой перистилиум в помпейском стиле. Перистилиум – портик, опоясывающий замкнутое пространство, двор или площадь, с проходом вовнутрь. С IV века до н.э. перистильный двор – составная часть античного дома. В широком значении термин используется и для оформления таким образом пространства. Так понятие распространилось на ранние сооружения схожего плана, обнаруженные в Древнем Египте, Персии и так далее. Да и запретить тому, кто владеет домом, огородить близ своей территории участок для каких-либо нужд, тоже не самая простая задача. Тем не менее, опасаюсь, что бедный горожанин, если в утопии имеет место быть деление на бедных и богатых, будет обречен блуждать в лабиринте чьих-то садов, обнесенных высокими заборами, без надежды на скорую передышку в заповедной открытой местности. Ныне такова судьба бедных лондонцев. В рассматриваемой утопии, конечно, есть прекрасные дороги, подземные пути сообщения, транспорт и прочие удобства для населения. Города не должны давить застройкой, они должны соседствовать с природой, а не сживать ее проявления сосвету. Что касается вопроса о земельной собственности, то, будучи чисто количественным, он не потерпит ленивой отмашки каким-то одним принципиальным утверждением. Я полагаю, что наши утописты ответят на него с помощью подробных правил, которые весьма вероятно будут варьироваться в зависимости от местных условий. Неприкосновенность частной жизни за пределами дома может быть сделана привилегией, и за нее будут платить пропорционально занимаемой площади. Налог на такие лицензии на неприкосновенность частной жизни может увеличиваться пропорционально квадратному метражу затрагиваемой площади. Установить квоту частной ограды на каждую квадратную милю города и пригорода почему бы и нет? Можно провести различие между абсолютно частным садом и садом частным и закрытым только на день или пару дней в неделю, а в другое время открытым для посещений. Кто в по-настоящему цивилизованном сообществе поскупится на такую меру вторжения? Стены могут облагаться налогом по высоте и длине, чтобы ограждение действительных природных красот, порогов, каскадов, ущелий, смотровых высот сделалось невозможным. Таким образом, разумный компромисс между жизненно важными и противоречивыми требованиями свободы передвижения и свободы уединения может быть достигнут. И пока мы рассуждаем таким образом, мы все ближе и ближе подходим к дороге, которая идет вверх, через Готардский гребень и вниз по Вальтримоле к Италии. Что это была бы за дорога? Параграф 3. Свобода передвижения в утопии модерн должна подразумевать нечто большее, чем право неограниченных пешеходных скитаний. Ибо само предположение об одном на весь мир государстве, говорящем на одном общем языке, несет в себе идею о столь изобильной когорте путешествовавших и путешествующих, а о столь иной культуре странствий нам и не снилось. Доказано и на Земле, что как только улучшаются в массе экономические и политические условия, и люди получают возможность путешествовать, Все тут же загораются необычайной страстью к дальним странам. В Англии, например, вряд ли найдется человек, располагающий годовым доходом чуть выше 500-600 фунтов, который не выезжал бы ежегодно за границу. В утопии модерн путешествие войдет в основу жизни. Побывать в другом климате, не успевшем приесться, увидеть новые земли, встретить новых людей и новую архитектуру, попробовать необыкновенную пищу, посмотреть на странные, невиданные прежде деревья и цветы, на флору и фауну, взойти на высокие горы и любоваться холодными, укрытыми снегом равнинами, полярным сиянием, либо же ярким зноем тропиков, форсировать широкие реки и бескрайние пустыни, посетить таинственный полумрак девственных лесов и переплыть пару-тройку морей — завидный удел в жизни даже для самых простых невзыскательных натур. Вот этой-то радостной и приятной особенностью, свободой путешествий, утопия модерн зримо отличается от предшествовавших ей утопий. Приняв во внимание то, чего мы добились в этом отношении на Земле, мы можем прийти к заключению, что путешествие по всему государству утопии будет в той же мере доступно и безопасно для всех, как и путешествие по всякому благоустроенному государству на Земле, по Франции или Англии, например. Везде и всегда будет царить мир. Везде будут обустроены удобные постоялые места в лучших швейцарских традициях. Клубы туристов и гостиничные ассоциации, монополизировавшие приток средств во Францию и Швейцарию, будут иметь свои прекрасные и вполовину не такие алчные утопические эквиваленты. Так что весь мир будет привычен к приездам и отъездам пилигримов. Все страны будут одинаково безопасны и доступны всем решительно. Точно так же, как деревеньки Люцерн и Цермат в Швейцарии, ныне доступны всем туристам среднего класса и среднего достатка. Поговорим о разнообразных способах передвижения. Вряд ли в утопии будут в ходу те земные локомотивы. В них уже и в нашем мире потихоньку разочаровываются. На черный смог, которым коптят и отравляют воздух на Земле, не станут закрывать глаза в моей утопии. Вероятнее всего, пути сообщения уберут под землю, сделают разветвленную сеть паутины, опутывающую всю планету, с тоннелями, залегающими в горах и даже по дну морскому. Это могут быть классические железные дороги или монорельсы, или что-то еще. Мы не инженеры, чтобы судить о таких устройствах, но с их помощью утопист будет путешествовать по Земле от одной точки к другой со скоростью 200 или 300 миль или больше в час. Большие расстояния не преграда более. Воображение рисует мне длинные поезда-коридоры с плавно и бесшумно катящимися по рельсам вагонами. Проложенная по туннелям телеграфная сеть позволит принимать и тут же печатать все послания с пылу с жару с телеграфных линий. Вагоны будут располагать всем, чтобы выспаться, провести уход за телом, поесть, почитать. И главное, никаких тебе первых, вторых и третьих классов. В цивилизованной утопии не должны существовать социальные различия. За проезд будет взиматься самый низкий тариф, доступный решительно всем, за исключением разве только людей, у которых за душой ну совсем ничего нет. И я не смею даже предположить, что в утопии может к такому привести. Таким способом передвижения утописты будут пользоваться для дальних расстояний. Каждая железная дорога будет конечным узлом, от которого по несчетным, разбегающимся во все стороны путям, будут ходить электросоставы. Я представляю их себе в виде тонкой сети, густой там, где много населения, и прорежённый в областях пустынных. Будут устроены также прекрасные шоссе, вроде того, к которому мы теперь подходим. По этим шоссе будут ездить частные экипажи, авто и велосипеды. Сомневаюсь, что мы встретим лошадей на этой чистой, как паркет, дороге. И мне кажется вообще сомнительным, чтобы в утопии много ездят верхом. Более правдоподобным видится то предположение, что лошадиная тяга не будет в утопии в употреблении. Однако, сдается мне, лошади для верховой езды никуда не денутся. Животные вроде мулов, верблюдов и слонов из тягловых станут своего рода декоративными, а может и вовсе окончательно свободными в своих природных зонах, высокогорьях, пустынях, саваннах. Всякую тяжесть будут поручать механической тяге. Для велосипедистов проложат дорожки рядом с шоссейными дорогами, затем для них будут устроены дорожки около леса или нивы, так как, несомненно, приятнее ехать около леса, чем вдоль шоссе. Для пешеходов также будут устроены прекрасные дорожки в самых разнообразных местностях. Скажем, в сосновых барах, у водопадов и горных источников. Во многих местах будут разбиты великолепные цветники, и везде, по всей утопии, по дорогам и тропинкам, в лесах и роскошных садах, будет гулять великое множество воодушевленных природопоклонников. Население в утопии, надо думать, будет скорее походить на кочевое. Не странствующее, а именно кочевое. Это понятие будет отличаться от того, что понимают под ним на Земле. В старые времена утопии представлялись оседлыми государствами. Но в наше время даже самые неприхотливые и необеспеченные индивидуумы одержимы стремлением путешествовать. Для нас ровно ничего не значит отправиться за 80 или 90 миль от нашего места жительства по какому-нибудь делу или ради партии в гольф совершить многочасовой переезд на поезде, который мчится со скоростью 50 миль в час. Наш быт настолько не похож на оседлый, что предки, уверен, всячески дивились бы нам. Лишь неуклюжесть коммуникации ограничивает нас сейчас, и каждое облегчение путей передвижения расширяет не только наш потенциал, но и наш привычный диапазон. Мы меняем свое жилище с возрастающей частотой и легкостью. Даже сэру Томасу Мору мы должны показаться породой кочевников, что уж там говорить о патрициях Рима. Постоянство места прежде было необходимостью, а не выбором. Это была просто фаза в развитии цивилизации, уловка укоренения, которой человек научился на время у своих новых союзников, кукурузы, виноградной лозы и очага. Но необузданный дух юности извечно обращен к блужданиям и морю. Душа человека еще ни в одной стране не была добровольно приписана к земле. Даже господин Беллок, который проповедует счастье крестьянина-собственника, настолько мудрее своих убеждений, что плавает по морям на яхте или из Бельгии принимает караванный вояж в Рим.
Джозеф Хиллер Пьер Рене Беллок, 1870-1953. Писатель и историк англо-французского происхождения. С 1902 года подданный Великобритании. Один из самых плодовитых английских писателей начала 20 века.
Мы снова завоевываем нашу свободу. Свобода обновлена и расширена, и теперь нет ни необходимости, ни выгоды в постоянной пожизненной привязанности к тому или иному месту. Люди могут, конечно же, осесть в нашей утопии модерн для того, чтобы предаться любви и создать семью, но прежде все они наиболее полно увидят этот мир. И с этим ослаблением оков местности неизбежно произойдут всевозможные изменения распределения факторов жизни. На нашей бедной нерациональной земле люди живут там же, где выращивают технические культуры, копают руду, возводят силовые установки. В утопии будут, как я полагаю, специально выделенные и строго ограниченные районы, где никогда не появится ни одно домашнее хозяйство. Скажем, горно-металлургические, черные от дыма печей, изрытые и опустошенные рудниками, исполненные того странного негостеприимного величия, свойственного порожденным промышленностью пустошам. Люди будут прибывать туда, работать и возвращаться назад к цивилизации, моясь и преоблачаясь в быстро мчащемся поезде. Компенсируя наличие этих условно безжизненных областей, в утопии будут должным образом обустроены наделы, наиболее подходящие для заботы о детях. На их территории не будет облагаться налогом наличие ребенка, в отличие от других, менее благотворных мест. Нижние перевалы и предгорья тех же самых Альп, к примеру, в моей утопии будут застроены домами, обслуживающими обширные пахотные земли Верхней Италии. Итак, когда мы спустимся к нашему маленькому озеру на лоне Лучендра, и еще до того, как выйдем на дорогу, мы увидим первые разбросанные хижины и дома, в которых живут мои утописты-переселенцы. Особо подчеркну, что это летние дома. С наступлением лета, когда снега в высоких Альпах отступят, волна домашних хозяйств и школ, учителей, врачей и всех подобных сопутствующих услуг потечет вверх по горным массивам и вновь отхлынет, когда вернутся сентябрьские снега. Для современного идеала жизни важно, чтобы период роста и образования длился как можно дольше, а половое созревание, соответственно, замедлилось, и мудрым регулированием государственные деятели утопии будут постоянно корректировать законы и налогообложение, чтобы уменьшить долю детей, воспитанных в жарких и слишком стимулирующих организм условиях. Эти высокие горы будут каждое лето полны молодняка, и еще выше, в сторону мест, где снег почти не сходит до июля, будут простираться эти дворы, а внизу вся длинная долина Урсерен станет просторным духу и телу летним городком. На информационном щите изображена одна из наиболее городских магистралей, одна из тех, по которым проходят легкие железные дороги. Я представляю ее такой, какой ее можно было бы увидеть ночью. Полоса шириной может быть в сотню ярдов, с тропинками по обеим сторонам, затененными высокими деревьями и мягко освещенными оранжевыми огнями. По центру пробегают поезда, а иногда и ночные трамваи, скользящие мимо практически без звука. Велосипедисты с подсветкой будут порхать по трассе, как светлячки. Время от времени какой-нибудь скромно жужжащий экипаж промчится мимо, следуя в Роланд, Рейнланд, Швейцарию, Италию, туда или обратно. И вдалеке, по обеим сторонам от трассы, горят огни маленьких загородных домов на горных склонах. Думаю, уже ночь. И именно такой вид откроется нам в первую очередь. Мы должны выйти из нашей горной долины на дорогу ответвления, идущую каменистой пустошью перевала Сан-Готтард, спуститься по этому девятимильному извилистому маршруту и так оказаться в сумерках среди теснящихся домов и на горных неогороженных садов Риальпа, Хоспинталя и Андерматта. Меж Риальпом и Андерматтом вниз по ущелью Щеллинен должна проходить большая дорога. К тому времени, когда мы доберемся до нее, суть приключения, в которое мы с ботаником влипли, немного прояснится. Увидев, как знакомые скопления шале и гостиниц сменяются огромной россыпью домов, перемигивающихся множеством окон, мы наконец осознаем, что стали жертвами странного пространственно-временного переноса. И туда, где, по нашим знаниям, Хоспинталь, мы направим стопы со смесью страха и интереса. Выйдя с ответвления на большую несущую дорогу, более всего напоминающую городской проспект, мы должны решить для себя, идти ли по долине в сторону перевала Фурка или вниз по Андерматту через ущелье, ведущее к Гешинену. В сумерках мимо нас проходили люди. Великое множество. Мы вполне различали вид их костюмов. Наряды изящные, но абсолютно неземные. «Доброй ночи!» привечали нас здесь ясными благозвучными голосами, скользя по нам мимолетными взглядами. И мы, искренне недоумевая, отвечали этим людям тем же, ибо условностями в начале сей книги оговоренными нам здесь дана свобода понимания языка. Параграф 4. Если бы это был полноценный роман, то я сейчас уже повествовал бы о том, эк удружила нам судьба, и как мы, найдя кучу золотых монет утопии, отправились в гостиницу, куда в скором времени благополучно добрались бы и где всем бы громко восхищались. Конечно, мы были бы притом скромны и застенчивы, наблюдательность наша также была бы чрезвычайна. Но что касается еды, которой нас угощали, и убранства комнат, и всего в таком духе, думаю, будет уместнее о том поведать после. Очевидно, мы попали в такой мир, где давно привыкли к иностранцам. Наши горные костюмы, потертые и не по здешней моде сшитые, все-таки не настолько странны, чтобы жители утопии поразились им. С нами обращались как нельзя лучше, если принять во внимание, какими неинтересными и не блестящими собеседниками мы с ботаником выступали. Мы всеми силами наблюдали, как держали себя обитатели утопии, отслеживали их обычаи и нравы и кое-как выдержали это испытание общением с аборигенами. После обеда, не то чтобы невкусного, но странного, так как мясных блюд в нем не было, мы вышли подышать воздухом и посоветоваться друг с другом. И вот тут-то и заметили те странные созвездия, о которых я уже упоминал. Тогда-то вконец уразумели мы, что наша фантазия стала явью. Решительно отринув мысль о том, что нами повторена судьба Рипа ван Винкля, мы припомнили незнакомые места, которые заметили, спускаясь в долину, и пришли к окончательному убеждению, что перенеслись, о да, в утопию. И вот мы идем по большой, усаженной деревьями улице, вглядываясь в лица прохожих, которые мелькают мимо нас в легком тумане, как таинственные тени. Мы почти ничего не говорим друг другу. Сворачиваем с большой дороги на узкую тропинку и подходим к мосту, перекинутому через бешеный Ройс, который клокочет и мчится вниз в ущелье к чертову мосту. Вдали над горным хребтом бледное сияние указывает на восходящую луну. Парочка влюбленных проходит мимо, и мы слышим их тихий шепот и провожаем долгим взглядом. Эта утопия, наверное, сохранила самую главную из всех свобод — свободу любить. И вдруг над нами, как с высоты Альп, раздается чудный гармоничный звон. Колокол звонит ровно 22 раза. Похоже, так здесь оповещают о 10 часах, замечаю я. Но мой спутник перегнулся через перила моста и ничего не отвечает. Он, не отрываясь, глядит в горную глубину. Вот из-за туч появляется узенький серп месяца, и внезапно вся река оживает и блестит серебром. Он нарушает молчание, вновь поражая меня однонаправленностью своих мыслей. «Когда мы были юны, то походили на этих двух влюбленных», говорит он, указывая еле заметным кивком на прошедших мимо нас молодых людей. «Она была моя первая любовь, и я остался ей верен на всю жизнь. Я никогда никого не любил, кроме нее». Вот поистине земное чувство. Честью уверяю, что никогда мне не приходило в голову, что, вступив впервые в утопию, полную чудес, стоя в изумлении на тверди этой планеты и любуясь чудным горным видом, буду постоянно слышать от своего спутника нечто подобное. Ясно, что все его внимание занято собственной особой, его важным «я». Всегда так случается, к великой моей досаде, что лучшие и самые прекрасные впечатления нарушаются чем-то мелким и приземленным. Помню, когда впервые я увидел Маттерхорн, эту царицу альпийских вершин. То мое чудное торжественное настроение было загублено рассуждениями одного типа о... шутка ли? Сардинах. Видите ли, не ест он их, ведь организм его откликается на сардины тем-то и тем-то. А когда я впервые посетил помраченные улицы Помпей, о которых мечтал с каким-то болезненным нетерпением, впечатление проредил чей-то спор о тарифах на извоз, установленных в европейских столицах. И вот теперь этот человек в первую ночь, которую я провожу в утопии, нарушает очарование рассказом о своих амурных терзаниях, превосходно укладывающихся в фабулу бульварного романа, где обычаи жестоки, а рок неотвратим. Я все время приглядываюсь к темным фигурам, двигающимся вдали по дороге, и едва слушаю его рассказ. Однако сам не понимаю, почему, но у меня складывается убеждение, что любимая им женщина прекрасна. Они полюбили друг друга еще в детстве, но расстались и встретились уже взрослыми. Он хорошо уразумел внешние признаки жизни и был застенчив, невинен и не способен к светским успехам. Но он полюбил ее сильно и мечтал об этой любви. Любила ли она его? Этого я никак не мог разобрать. Мне кажется, что это было одно из тех неярких, не то дружеских, не то влюбленных чувств, которые мы стараемся внушать хорошо воспитанным барышням. Но неожиданно наступила развязка. Человек, который стал ее мужем, появился внезапно и не таил свою страсть. Он был старше ее на год или два и обладал умением достигать намеченной цели. Он имел уже некоторое значение в графстве и был на пути к богатству. Насколько я уразумел из слов ботаника, его привлекала только ее внешняя красота, а на душу было глубоко плевать. По мере того, как ботаник говорил, мне представлялись все действующие лица этой драмы и вся их буржуазная сытая обстановка. Я видел их воскресные собрания после церкви, мужчины в цилиндрах, сюртуках, с аккуратно свернутыми зонтиками, их редкие вечера, на которых дамы надевали открытые платья. Я воображаю себе, как они жили, пили, ели, читали глупые романы, сентиментально вздыхали над ними. Все эти добродетельные матери, чинные отцы, тетки, дяди, его родственники, ее родственники. В этой среде я прекрасно видел моего друга, скромного, но подающего надежды молодого ботаника, и хорошенькую, грациозную девушку, к которой обращено много взглядов. Так я представлял себе эту мирную обстановку, в которую вдруг ворвалась стихийная сила. Появившийся вдруг опытный мужчина, третий лишний, быстро добился своего. И эта девушка решила, что никогда не любила ботаника, испытывала к нему только дружбу, хотя она мало что знала о значении этого прекрасного слова. Последовала разлука, трогательная, не без слез. Ботанику не пришло и в голову, что девушке может даже понравиться завязнуть в канве обыденной, непримечательной жизни по распорядку. Да и она ничем не выказала этого, строго говоря. Он сохранил ее фото, и память о ней жила в его любящем сердце. Если же когда-нибудь ему случалось увлечься и отступить на шаг другой от верности ей, то тогда он еще с большей ясностью сознавал, кем она могла бы стать для него. И вот они встретились снова, 8 лет спустя. Тем временем мы подошли к нашей первой гостинице в Утопии. Что нас ждет? Но друг мой ботаник, то повышая, то понижая голос, все треплет меня за руку, и я все продолжаю рассеянно слушать его, не в силах сосредоточиться на внешнем мире. «Доброй ночи!» — обратились к нам на всемирном языке Утопии 2 мелодичных голоса, и я отвечаю им. «Доброй ночи!» «Вы понимаете?» — продолжает ботаник. «Я видел ее неделю тому назад. Я встретился с нею в деревне, когда ожидал вас там. Я говорил с нею всего 3-4 раза. Она изменилась. Это факт. И все равно не могу отделаться от мысли о ней ни днем, ни ночью. Ее муж — грубый, бесчестный человек. Ко всему тому еще и пьяница. У них в доме постоянно ужасные сцены. Он всячески оскорбляет ее». «Это она вам проговорилась об этом?» «Нет, мне рассказали другие. Он настолько гадок, что, не стесняясь ее присутствием, увивается за другими. Ужасно, ужасно!» «Что же, это так и будет продолжаться?» — перебил я его. «Увы. А должно ли это продолжаться?» «Вы о чем?» «О том, что рыцарь, вот он, и его дама сердца в беде. Почему бы вам не разрешить эту проблему и не отбить ее?» Слушатель должен при этом вообразить мой героический голос и жесты. Увлекаясь, я положительно забываю, что попал в утопию. «Что вы говорите?» — воскликнул мой спутник. «Увезите ее. Неужели ваши чувства стоят чего-то, если вы не способны даже на это?» Ботаник явно теряется.
«Думаете, мне стоит бежать с ней?»
«Конечно. Это будет лучшим доказательством ваших чувств». На какое-то время мы замолчали. Мимо нас пронесся электрический трамвай и осветил на минуту его скорбное и испуганное лицо.
«Это все прекрасно только в романах», — произнес он наконец.
«Но могу ли я после этого возвратиться к себе в лабораторию, которую посещают молодые девушки? Как могли бы мы жить? Да и где? Конечно, мы могли бы обустроиться в Лондоне, но никто бы нас не захотел посещать. К тому же вы совсем не знаете ее, это не такая женщина. Не думайте, что я уж слишком робок или придаю слишком большое значение условностям. Не думайте, что я... Не считайте меня... Нет, вы даже не можете понять, что чувствует человек в таком положении». Он умолк и затем злобно вскрикнул.
«Иногда я готов задушить его своими собственными руками. Вот что!»
«Но куда это годится?» Он поднял свою худую ботаническую конечность и угрожающе потряс кулаком. «Дружище», — вновь начал я, даже позабыв на миг о чудесах утопии. Параграф 5. Но возвратимся опять в утопию. Речь у нас шла о способах передвижения. Кроме шоссе, железных дорог и трамваев, для тех, кто пожелает путешествовать, будет еще много других путей и возможностей. Везде будут широкие судоходные реки, по которым смогут ходить самые разнообразные суда, по каналам будут сплавляться буксиры, также и многочисленные озера с лагунами вовлекутся в процесс, полные курортных яхт. Пассажирские пароходы, делающие не менее 30 узлов в час, станут беспрестанно совершать рейсы по океану, способные принять на борт огромное число людей. В утопии начнут также пользоваться и летательными машинами. Мы, обитатели Земли, должны быть крайне благодарны Сантусу Думонту.
Альберту Сантус Думонт, 1873-1932. Пионер авиации, мировая знаменитость последних лет британско-викторианской эпохи. Родился и умер в Бразилии, однако большую часть взрослой жизни провел во Франции, где осуществил все свои достижения в авиации. Построил и испытал первый управляемый воздушный шар, доказал возможность регулярного осуществления контролируемых полетов на дирижаблях, а также совершил первый в Европе публичный полет на аэроплане в Париже 23 октября 1906 года.
Теперь мы куда охотнее верим в грезу о продвинутом воздухоплавании, чем еще пятилетие назад. И несмотря на то, что в утопии наука, несомненно, будет стоять выше нашей, все-таки она, вероятно, будет находиться в той же фазе проб и ошибок, что присуща Земле. Однако в утопии для научных исследований будет существовать настоящий профсоюз, или, если угодно, лига специалистов, тогда как на Земле это предоставляется слепому случаю. Энтузиасты проводят исследования, и иногда случай им благоприятствует, а беспринципные хваты эксплуатируют их. Вот как обстоит это дело на Земле. Сдерживает этот процесс только некоторое количество бедных хватов, хотя хватает и изобретательных бедняков. Но в утопии человек науки, особенно движимый идеей обуздать стихии, место всегда себе найдет. Визионерский дом Соломона, презентованный Беконом в Новой Атлантиде, станет вполне реальным. Все университеты в мире начнут трудиться над разрешением тех или иных утилитарных проблем. Сообщения об экспериментах, такие же полные и оперативные, как телеграфные оповещения о крикетных турнирах в Англии, будут летать из одного угла утопии в другой. Литература по специальным научным вопросам достигнет беспрецедентных тиражей. Все это будет проходить, так сказать, за сценой нашего первого опыта, за этой первой картиной урбанизированной долины Урсерен. Невидимые в этих сумерках, немыслимые нами до сих пор, тысячи людей за тысячами сияющих столов посвящают силы служению науке. И для них в утопии существует узконаправленная пресса, что постоянно просеивает, сгущает и расчищает почву для дальнейших опытов, теорий и спекуляций. Все, кто заинтересован в улучшении путей сообщения, чутко следят за открытиями в воздухоплавании. И это не только аэрофизики, но и физиологи, и антропологи. В утопии научный процесс по праву можно наречь сверхскоростным, тогда как у нас на Земле он плетется со скоростью осла, обученного играть в жмурки. Еще до того, как короткий вояж в утопию завершится, мы сможем увидеть быстрые всходы тех идей, которые на момент нашего прибытия сюда только-только разрабатываются. Уже завтра, вполне возможно, или послезавтра, некое безмолвное далекое нечто проскользнет в поле зрения над горами, заложит вираж и взлетит, и снова исчезнет за пределами нашего изумленного взора. Параграф 6. Но мой друг и его великая печаль отвлекли меня от этих вопросов о передвижении и связанных с ними свободах. Вопреки своей воле я ловлю себя на том, что подстраиваюсь под его дискурс. Он — самый обычный влюбленный, чисто английский тип, воспитанный на чтении сентиментальных романов. И в большей степени на исполненных скромности, но довольно-таки фрагментарных биографиях современных английских писательниц. Мне кажется, что в утопии у влюбленных найдется больше силы, у них отрастут могучие крылья, и они не будут ограничены сугубо приземленными вопросами. Они приучатся взлетать высоко над бытом и по своему желанию нырять снова в самую его пучину. Мой ботаник не может вообразить себе таких перспектив, ибо он заперт в незримой клетке, как и многие ему подобные. Каков их предел? Что является для них воспрещенным, что дозволенным? От каких предрассудков освободимся мы в утопии, я и он? Мысль моя течет свободным, тонким потоком, как бывает в конце насыщенного дня. И пока мы молча идем к нашей гостинице, я блуждаю от вопроса к вопросу и обнаруживаю, что крепко впутался в бытовые страсти. Я обращаю свои вопросы к самому трудному из всех наборов компромиссов, к тем смягчениям спонтанной свободы, которые составляют законы о браке, к тайне уравновешивания справедливости и блага будущего среди этих неистовых и неуловимых страстей. Где здесь баланс свобод? Я на время отхожу от утопизации вообще, чтобы задать вопрос, на который Шопенгауэр ведь так и не ответил вполне. Откуда появляются те пылкие желания, приводящие иногда человека к гибели и разрушению? Я возвращаюсь опять от потока бесцельных мыслей к вопросу о свободе вообще, но теперь рассматриваю его с иной стороны. Ботаник со своей несчастливой любовью окончательно покинул мои мысли, и я задаю себе новый вопрос. Как будут относиться в утопии к нравственности? Давным-давно доказано Платоном, что принципы государственной власти лучше всего видны в вопросе о пьянстве, самом обособленном и менее сложном, чем все остальные. Платон разрешает этот вопрос тем, что некоторым дозволяется, а некоторым строго воспрещается распитие спиртного. Однако эту меру можно применить только в очень маленьком государстве, где индивидуумы будут связаны своего рода круговой порукой. Ныне, когда особенно сильно развита индивидуальная собственность и любовь к переселению, чего, конечно, не мог предвидеть именитый философ, мы можем рассматривать его решение только как рекомендацию взрослому человеку узнать по себе, что можно, а что нельзя. Как показала практика, проблема пьянства так не решается. Я думаю, что данный вопрос в утопии будет отличаться от своей постановки на Земле лишь в части ряда факторов. Цель, коей будут стараться достигнуть в утопии, будет та же, что у нас – поддержание общественного порядка и благопристойности, сведение этой нехорошей привычки к возможному минимуму, охранение малолетнего населения. Однако на Земле все противники возлияний забывают о важном социологическом факторе. В моей утопии низшие полицейские служащие не получают в свое распоряжение власти, которая могла бы вредить обществу. Такой власти нет даже в руках судьи. Они не совершают глупой ошибки, обращая продажу напитков в источник государственного дохода. Никто не станет вторгаться в частную жизнь, но некоторое ограничение в употреблении алкоголя и в его публичной продаже будет иметь место. Сбыт спиртного несовершеннолетним будет считаться тяжким преступлением. В утопии модерн, где население много путешествует, гостиницы и рестораны обязательно будут под строгим контролем, как и железные дороги. Гостиницы будут обслуживать исключительно приезжих, так что мы, по всей видимости, не столкнемся в утопии ни с чем подобным царствующему в той же Англии безрассудному алкогольному произволу. Пьянство в общественных местах будет осуждаться чрезвычайно строго. Всякий проступок, совершенный в нетрезвом состоянии, будет наказываться строже, чем провинность трезвого. Но я сомневаюсь, пойдет ли утопия дальше в этом направлении. Вопрос, должен ли взрослый человек пить виски, вино, пиво или вообще какое-либо спиртное, будет решаться исключительно этим человеком, и ответственность ляжет на его совесть. Я полагаю, что мы не встретим в утопии пьяниц, но точно повстречаемся с людьми, которые знают толк в самодисциплине. Условия физического благополучия будут лучше поняты в утопии, чем у нас. Там будут больше ценить здоровье, и люди сами будут следить за своими интересами. Доказано, что пьянство наполовину происходит от желания отречься от тягот жизни и скрасить печальные дни и безнадежное томительное существование. Но в утопии грустного прозябания не будет. Конечно, жители утопии будут умерены не только в питье, но даже и в еде. Полагаю, однако, вполне возможным достать при желании хорошего забористого виски или чего-то аналогично крепкого. Мне кажется, что можно, но ботаник, человек не пьющий, придерживается иного мнения. На сей почве разгорелся спор, решение которого предоставляю слушателю. Я питаю искреннее уважение ко всем трезвенникам и к ярым противникам зеленого змея. Я с понятным сочувствием отношусь к их личному примеру, от коего предвижу большую пользу для всеобщего блага. Но все же взять хотя бы для примера бутылку хорошего бургундского мягкого душистого вина. Разве она не похожа на солнечный луч, осветивший ваш завтрак? Особенно если перед этим вы проработали без отдыха целых 4 часа, и аппетит достиг пределов почти невозможных. А эта кружка пенящегося эля, после того, как вы прошли по мокрой грязной дороге около 10 миль, или, например, разве это уж такой большой грех, выпить раз в 5 в году стакан темного портера, особенно когда созреют грецкие орехи. Если нельзя пить портер, то кому же тогда нужны вообще грецкие орехи, эти горькие странные штуки? Такие прегрешения я считаю лучшим вознаграждением за долгое воздержание. Ведь если всего этого избегать, то вы оставите пустую страничку в той книге, которую Господь отпустил на всякую душу, и где, я уверен, есть графа и для вкусовых ощущений. Конечно, я должен сознаться, что все это я исповедую как сиборит, и, вернее всего, заблуждаюсь. Осознаю и свою неспособность к самодисциплине. Да любой лондонский разносчик газет с легкостью меня переплюнет в этом вопросе. Сам я только и знаю, что грезить о мировом благоустройстве. Сам по себе труд не в тягость, но даже в нем отыскивается подчас некая монотонная нота, требующая разбавления. Нет, решительно не могу я представить жителей утопии пьющими исключительно лимонады и настойки. Все эти жуткие трезвые напитки — смесь убойной дозы сахара с водой и газом. Они, может быть, и надувают своих любителей чувством собственного превосходства, но вредны ничуть не менее. Общепризнан в Америке факт, что кофе расстраивает мозговую деятельность и почки, а чай, исключая зеленый, который рекомендуется примешивать в умеренном количестве к пуншу, стягивает внутренности и превращает порядочные желудки в каучуковые мошны. А мне, если хотите знать, кажется 100% верной позиция Мечникова. Качество жизни напрямую зависит от желудочного здоровья. И если вдруг в утопии нет славного эля, я изберу единственный напиток, какой можно приравнять к хорошему вину — простую воду. Ботаник тем временем твердо стоит на своем. Слава богу, это моя книга, и окончательное решение остается за мной. Он может хоть написать свою собственную утопию и сделать так, чтобы все ничего не предпринимали, кроме как с согласия ученых республики в вопросах еды, питья, внешнего вида и жилья строго по Этьену Кабе. Я решаюсь на маленький эксперимент, который решит наш спор. И на стойке гостиницы интересуюсь у учтивого, но отнюдь не подобострастного хозяина, этак осторожно, с приличествующей двусмысленностью, можно ли тут раздобыть кое-чего? «Ну что, мой дорогой трезвенник?» — говорю я, окидывая друга победным взглядом. Мне подают поднос с высоким бокалом. Глубокий. «Ох!» Исходит изнутра возмущенного ботаника. «Да, пинта отличного светлого пива, смеюсь я. Есть в утопии и пирожные, и эль. Так выпьем же за то, чтобы в этом прекрасном мире никогда не было излишеств, знакомых нам по земле. Выпьем особенно за наступление того дня, когда земляне научатся различать качественные и количественные вопросы, согласовывать добрые намерения с добрым умом, а праведность с мудростью. Ведь одно из самых гнусных зол нашего мира — это, несомненно, беспросветная дикость понятия о благе. Параграф 7. Скорее в постель и спать. Но право, нельзя же так сразу. Лечь и отключиться. Сперва мой мозг, как собака на новом месте, должен утоптать себе место. Странные тайны мира, о котором я все еще знал да нельзя мало, горный склон, сумеречная дорога, движение странных машин и смутных форм, свет окон многих домов, напитывают меня любопытством. Лица, виденные мной, прохожие, хозяин этой гостиницы, чуткий и миролюбивый, чей взгляд выдает все же крайнюю степень заинтересованности, все как на ладони. Я чувствую, сколь моему существу непривычно устройство и обстановка этого дома. Вспоминаю незнакомые блюда. За пределами этой маленькой спальни целый мир, невообразимый новый мир. Легионы самых шокирующих открытий ждут меня в обволакивающей здание гостиницы темноте. И где-то там же немыслимые возможности, упущенные соображения, неожиданности, несоизмеримости, тайны, целая чудовищная запутанная вселенная, которую я должен изо всех сил разгадать. И вдруг из суматохи непривычных предвосхищений выплывает образ ботаника, столь поглощенного своей корыстной страстью, что вся утопия для него — лишь фон личной драмы, посвященный несчастливой, доканывающей любви. Я напоминаю себе о том, что и у его дамы сердца где-то здесь есть эквивалент. Но вскоре эта мысль, а за ней и все другие, истончается и расплывается, и растворяется, наконец, в приливе сна.